Шведское посольство это делало безвозмездно, сказали, вы наши гости. Ну, а так нас убаюкивали всякие акации. Светлана не туда повела. Ну, народ повелся на это. Но это оказалось ловушкой. Вечерка что-то там на фуршете. Не знаю, на кого они работают, но явно не на народ Беларуси. Предложили нам пойти навстречу с Тихановской. Ну, сын проявил инициативу. Может, помочь там чем? Может, на что она ответила? Владислав, ну, я же такой же беженец, как и ты. Чем я могу помочь?
Виталий и Владислав Кузнечики почти 2 года скрывались в посольстве Швеции в Минске от преследования после того, как Владислав защитил отца от избивавших его силовиков на акции протеста. Первые в истории Беларуси люди, которые попробовали попросить политическое убежище, оставшись географически на территории своей страны, а юридически на территории страны Евросоюза. А затем бежали уже из Беларуси. Как им удалось это сделать, как развивались события дальше, о своем мнении на происходящие события в Беларуси, о наших белорусских политиках и как проходила встреча со Светланой Тихановской. Об этом поговорим сегодня с Виталием Кузнечиком в нашем подкасте «Живая библиотека» на Беларусь.ФМ. Как вы оказались в посольстве Швеции?
Как всем известно, после выборов президента 2020 года начались акции протестов против пыток, против изнасилований, которые совершал режим. Ну и мы с сыном выходили на акции протеста против этого беззакония. Выходили сначала там с 10-го, 11-го числа выходили, а потом начали по выходным ходить. Сначала, конечно, не трогали милиция, я имею в виду, акции протеста, которые начались после 16 августа. А 6 августа, вот на нашей последней акции, в которой мы участвовали, начались жесткие задержания протестующих. Ну и под этот каток репрессий, в принципе, попал я. Меня пытались арестовать каким-то счастливым образом. Меня уже скрутили, были милиционеры. Ну, слезоточивым газ использовали против меня, дубинками били. Ну, и сын заметил это и вбежал в толпу милиционеров, ну, вместе с остальными участниками протестов. И таким образом меня удалось отбить от милиции. Мы ушли с акции протеста тогда, пришли домой и увидели с независимых средств массовой информации, что нас показывают открыто фотографии и видео. Мы поняли, что мы уже засветились, и нам придется скрываться. Мы ушли из дома тогда, по друзьям скрывались, по знакомым, чтобы нас не арестовали. Буквально через 2 дня пришли ко мне домой и к моей матери домой и искали нас с сыном. Ну, естественно, мы не были дома. 11 числа сентября 2020 года мы решили поехать в Минск и попросить убежище в шведском посольстве.
То есть вы целенаправленно уже знали, что вы не сможете, возможно, доехать до границы? И, ну, изначально это было не моментальное решение, а план. Ну, то есть вы именно знали,
да,
что...
Дело было в том, что мы через знакомых, есть знакомые в милиции, и они нам сообщили, что на нас уже готово уголовное дело, нас разыскивают, и нам пришлось вот так быстро как-то думать. Ну, по советам друзей нам сказали, что шведское государство самое гуманное в этом смысле и должно, в принципе, помочь.
А как вас туда пустили? Это же обычно закрытое помещение, я имею в виду. Туда вообще, наверное, только по приглашениям пускают. И тогда же был еще и ковид, и, наверное, это было очень сложно.
Но... Сейчас я расскажу, как все было. Мы приехали в Минск, подошли к посольству, позвонили в домофон. Домофона девушка ответила нам, Мы сказали, что нас преследует милиция по политическим мотивам, чтобы нам открыли. Нам не открыли. Сказали, мы вам ничем помочь не можем. Ну, тогда у нас спонтанно возникла идея перепрыгнуть через забор посольства, что мы и сделали.
А что было в первые минуты? Там, наверное, охрана стоит, и вас попытались выкинуть?
Да нет, тогда охраны не было. Буквально минут 10 мы находились на территории, вообще никто не реагировал. Потом уже приехал водитель там и работники посольства и начали интересоваться, что мы здесь делаем. Также приехала милиция и ОМОН, оцепили посольство. ОМОНовцы начали кричать, типа, отдайте нам их, они преступники. Требовали, чтобы нас отдали властям.
А вы попросили убежище, насколько я понимаю. И вам сразу отказали или что происходило? Вас попросили выйти или...
Нас сначала попросили выйти, мы сказали, мы не можем выйти, иначе мы попадем под репрессивную машину, под пытки попадем. Ну, тогда мы начали обзванивать в ООН, позвонили мы, и средством массовой информации позвонили независимым. Приехали журналисты много, внимание на нас обратили. В ООНе нам ответили, что так как вы уже находитесь на территории посольства шведского, значит, вами должно заниматься посольство Швеции, шведское государство. Практически день мы провели на улице, все разговаривали с посольством.
Вас не пускали внутрь, да? То есть вы все время находились на территории посольства, но за забором?
Да, да, на территории посольства, за забором. И к вечеру, где-то уже после 9 часов, нам разрешили зайти внутрь здания. Это цокольный этаж, подвальное помещение для персонала. Впоследствии мы все это время там прожили.
Я краем глаза наткнулся на интервью, которое уже этого года состряпали вот эти вот писаки, да, ну, скажем так, корректно, лукашенковские. Они сказали, что вы жили в подвале. Это, ну, просто это манипуляция или это действительно было так? Это, потому что подвал для меня это такое помещение, где там сыро, холодно и...
Нет, это там отопление было, все там, ну, просто цокольный этаж, то есть над землей где-то сантиметров 80 окна под верхом у нас были, под потолком. Чуть-чуть света так дневного нам поступало. А так это считается подвальное, да, помещение. Ну, там все оборудовано. Спальные места оборудованы для нас были. Была стиральная машина, туалет, душевая кабинка. Ну, все. Все, что нужно для жизни, в принципе. И впоследствии нам еще принесли мультиварку, чтобы мы сами себе готовили, и еду нам приносили такую, что мы заказывали и сами себе готовили.
Они это делали бесплатно или вам нужно было, чтобы кто-то приезжал из родных и передавал деньги или перечислял как-то?
Нет, шведское посольство это делало безвозмездно. Кормили нас они сами. Вначале я говорил, может, надо как-то или карточку скидывать куда-то вам деньги. Они сказали, нет, ни в коем случае, вы наши гости, и мы будем заниматься всем тем, что вам надо, вы говорите, мы будем покупать и с вещей, если что-то надо, и с продуктов.
Как вы считаете, вам разрешили пройти внутрь благодаря информационному давлению со стороны СМИ, или это было все-таки политическое решение, как вы оцениваете?
Ну, я думаю, и то повлияло. И СМИ повлияло, и что мы в ООН звонили. Думаю, да, повлияло и то на решение впустить нас в посольство.
А разрешали передвигаться по территории посольства? Я просто знаю, что вот когда я был пару раз в своей жизни в посольстве, я знаю, что внутри, во-первых, и мобильные телефоны нельзя использовать, их там на выходе сразу изымают иногда или просто просят выключить. А, ну, во-вторых, это как бы территория вроде другого государства, и там просто так нельзя перемещаться. Я веду этот вопрос к тому, чтобы хочу выяснить, как, насколько вы были скованы в своих действиях, и вам просто сказали, вот сидите, вот цокольный этаж, вы в безопасности, но передвигаться никуда не можете, или это было более свободным?
Ну, телефоны у нас были, пользоваться мы ими могли. С родственниками связывались, по видеосвязи разговаривали с ними. По поводу выхода на территорию, мы несколько раз вышли на территорию, ну, самого посольства, пообщаться, там родственники приезжали. Но как только вот начинаем общаться с родственниками, сразу милиция там через 10-15 минут начинает кружить вокруг. Ну, в итоге нас попросили, чтобы мы на территории не маячили, а выходили подышать только так вот на лестничную площадку. Там лестница такая в подвальчик, и вот на этой лестнице мы могли выйти на солнышке немножко постоять и подышать воздухом.
Вот тут как раз в разделе комментариев задают первый вопрос, который как раз озвучен тому, что вот мы сейчас обсуждаем. Ваш досуг, чем вы занимались, как коротали время? Ну, вы чуть-чуть объяснили, но в интернет вы тоже могли выходить, да?
В интернет, да, мы выходили, Ютуб смотрели, новости, ну, читали. Кое-что читали политическое, ну, в чатах, вот в чате я в вашем, наш дом состою.
А как вы относитесь вот ко всему, что происходило в это время? Все-таки вы находились, по сути, в центре событий, в самом пекле, и в то же время, в вашем случае я понимаю, что вы были изолированы, ну, то есть вы с родными могли связываться, но как-то что-то обсудить вот со всеми, что происходит, наверное, было очень сложно. И поэтому мне так важно ваше мнение вот о том, что происходило эти два года. Начнем с того, как вы оцениваете, что у нас пошло не так, с вашей точки зрения?
За всеми событиями мы следили, конечно. И первое время, вот когда шли марши воскресные, да, мы все слышали, как даже недалеко на Немиге там слышно было, как марши проходили, сигналили автомобили. Все это было, конечно, подъем эмоций. И мы еще надеялись, что что-то, возможно, изменится там, допустим, до Нового года. Была надежда такая. Но потиху эта надежда начала угасать, марши начали утихать, и все практически затихло. Осталось такое вот подпольное все. Но по поводу, что пошло не так, ну, я думаю, не надо было, конечно, вот эти вот воскресные марши, чисто воскресными, это надо было уже выйти один раз и стоять до победного конца, отстаивать свое право на защиту голоса, не ходить на работу. Люди должны были остановить весь транспорт. Только так у нас могла свершиться победа. Ну, а так нас убаюкивали всякие акации там и ему подобное, что все нормально идет своим чередом, все так должно быть. Ну, народ повелся на это. Но это оказалось ловушкой. Ну и Светлана нас немножко не туда повела, конечно.
Моя родима там, где моя библиотека. Живая библиотека. На Беларусь. Кропка FM. Ну, к Светлане мы еще вернемся, там, в хронологии того, что с вами происходило. Я даже видел фотографию, как вы встречались, и я это обязательно у вас спрошу. Чтобы не совсем далеко уйти, тогда вернемся еще чуть-чуть назад. И по поводу вашего, ну, вашего статуса в посольстве. Вы эти два года, обычно, когда просят политическое убежище, ответ ожидается в течение полугода. Ну, обычно это обычно, понятно. То есть это на территории там другой страны. В вашем случае вы как бы в посольстве, это вроде как не другая страна, но вроде как другая. И вот это все затянулось на два года, потому что они не хотели давать политическое убежище, или они готовы были его дать, но им не хватало просто... Если вы знаете подробности, можете ли вы рассказать?
Ну, дело в том, что шведы сразу сказали, что на территории того государства, которому мы принадлежим как граждане, мы не можем просить убежище. Только на территории третьих стран возможно просить убежище. Поэтому нам отказывали все время. И еще они боялись, что в других посольствах по всему миру начнут граждане тоже так прыгать и просить убежище. Они тоже этого боялись и поэтому отказывали.
Боялись создать прецедент.
Прецедент, да, боялись создать. Еще с самого начала, как мы попали на территорию посольства, с нами связался юрист наш, белорусский, который проживает в Швейцарии, Вадим Дроздов, и предложил нам свои услуги, помочь нам юридически как-то все это оформлять. И он подал, через некоторое время подал жалобу в комитет против пыток при ООН, чтобы шведы нас не смогли выдать властям Беларуси.
Вы говорили попутно по поводу родных, что там угрожали обыском. Можете чуть подробнее об этом рассказать? Потому что они, я насколько понимаю, они остались... Вы из Витебска, это общеизвестный факт. Да. Я видел, это было написано в интервью, хоть и не читал его. Я постоянно это так подчеркиваю, потому что я действительно очень многих фактов не знаю. Извините, если я очень задаю какие-то наивные вопросы. И давили на ваших родных? У вас была с ними связь? Что они говорили?
Ну, буквально через неделю после того, как мы попали на территорию посольства, к нам домой пришла милиция с понятыми уже своими делать обыск у меня дома. Ну, провели обыск, ничего так конкретно они не переворачивали, все аккуратно, все культурно. Но видно, что смущались, понимали, что творят трэш какой-то. Все прошло нормально, без эксцессов. Забрали только на экспертизу системный блок компьютерный, там флешек несколько. Месяца через 3-4 вернули обратно.
Но им не угрожали тем, что каким-то образом там с работы уволят или что-то еще произойдет? Просто знать, что я даже вот когда вы сейчас даете это интервью, что им не будет ничего угрожать. Я в том числе этого, кстати, боюсь.
Нет, слава богу, никто ничего не угрожал. Ну, я думаю, это потому что Витебск все-таки небольшой городок. Все... Ну, как относительно Минска. Все знакомые переплетаются. Ну, и такой трэш, конечно, они творить не хотели. Поэтому, слава богу, все нормально.
А вы сказали, что приходили к посольству, и когда они приходили к посольству, вас об этом как-то вам говорили, или просто так получалось, что каждый раз, когда вы выходили на улицу, вы кого-то там видели? И что вам говорили через забор? Угрожали и как угрожали? Просто в деталях понять, какая у них была цель и насколько они были в себе уверены, что вот вы прям так возьмете и вернетесь к ним, при том, что они явно не уговаривали вас, что ничего не будет. Как все эти разговоры происходили? Там, наверное, их было очень много за два года. Наверное, каждый день.
Только когда мы перепрыгнули, когда угрозы были в наш адрес, ОМОНыши кричали там, что мы, типа, вас там сейчас разорвем, преступники, отдайте нам преступников, не скрывайте их. не укрывайте. Ну, а в последующем, только когда мы вот выходили на улицу так к забору, там разговаривать со знакомыми, с родственниками, тогда уже 10-15 минут проходило, они начинали уже так кружить вокруг. Ну, разговоры никакие не затеивали, мы просто уходили и все. А так все посольство вокруг по периметру было обвешано камерами сразу же. И все они мониторили, я так понимаю, в режиме нон-стоп.
Тут задают вопрос в чате, когда пропал страх, что вас не выдадут?
Страх пропал, ну, как только вот с нами юрист связался и начал с нами работать. Тогда мы уже были, в принципе, уверены.
Ну, почему вы решили сбежать, я, наверное, понимаю, потому что 2 года не решается вопрос. Но помогало ли вам в этом посольство? И вообще, это была первая попытка или не первая? И если не помогало, то как это все происходило?
Это была первая и единственная попытка. Слава богу, удачная. Ну, происходило это... Сейчас я начну издалека немножко. У Влада в 2019 году была операция, вырезали аппендицит. И после того, как вырезали аппендицит ему, на самом аппендиците было какое-то нарост, образование какое-то. Ну, его сдали на биопсию, и подтвердилось, что это злокачественное образование. Ну, после этого нам назначили проходить обследование в онкологической больнице, которое должно было проходить каждых полгода. 2 раза он проходил обследование в Боровлянах под Минском. Все нормально там было, никаких метастаз, образований новых не обнаружено было. Но все равно мы переживали за это. И поэтому в посольстве мы каждый раз напоминали, что нам, сыну, надо проходить каждых полгода обследования. И просили, чтобы они как-то нам устроили это обследование. Но все время они отказывали, говорили, что нет возможности, потому что там нужна сложная аппаратура медицинская. Это надо компьютерная томография, колоноскопия, гастроэндоскопия. Сложные такие процедуры. Мы попросили уже вот именно в этот день, 1 июня 2022 года, мы попросили сотрудников посольства отвезти нас в соседний город под Минском, Молодечно, в больницу для обследования. На что они согласились. Но они сразу предупредили, что это может быть рискованно и нас могут забрать. Мы на это согласились и сделали такой шаг. Они завезли нас в Молодечно к больнице, подвезли. Мы вышли, пошли в сторону больницы, но в больницу, как вы понимаете, мы не пошли. Мы решились, ну, естественно, мы заранее это уже с Владиком проговорили, что мы будем делать. Мы прошли парк, там парк большой, недалеко от больницы. Немножко переоделись так, чтобы не в той одежде мы были, которые в посольстве. Остановили такси и поехали в соседний поселок Вилейка на такси. Ну, в Вилейке мы уже сели на поезд, который следовал до Полоцка. В Полоцке мы опять пересели на другой поезд, дизель-поезд, до Верхнедвинска. Ну а с Верхнедвинска мы уже поближе к границе на такси добирались.
А сколько вся дорога заняла? Вы, наверное, когда планировали, вы понимали, что чем больше времени происходит, пока вы будете ехать до границы, тем больше шансов, что в процессе вас могут где-то узнать.
Да, опасения такие были. Но я заранее, где-то месяца за 2, еще так предполагая, что, возможно, нам придется бежать, я отрастил бороду с усами, чтобы немножко скрыть свою внешность. Очки одел, кепку. Влад тоже кепку одел. Ну и так старались голову не поднимать, чтобы не засветиться на камерах. И таким образом нам удалось пройти мимо всевидящего ока лукашенковского хваленого.
А почему Латвия? Латвия все-таки, наверное, дальше была от Минска, чем Литва.
Ну, Латвию я выбрал, потому что это непопулярный маршрут. И я так подумал, что более возможность именно через Латвийскую пройти проще будет, так как тут меньше ходит мигрантов и с тех же, с той же Ирака, Сирии. Ну, и плюс смотрел, чтобы была лесистая местность, болотистая немного, чтобы было. Это все через Google карты смотрел. И выбрали такой отрезочек, что между озер, чтобы пройти нам было легче. Мы думали, что там и может и забора не быть. Но забор, к сожалению, оказался. К забору. Ну, вот я расскажу, как мы шли уже, где-то километров 7-8 до границы мы не доехали, вышли с такси, ну и пошли полями, потом лесами, и болото мы попали немножко, по болоту проползли, ну, и видели за собой уже метрах 500 свет фар. Это мы ночью дело делали, с 12 часов ночи вот мы пошли. И уже ближе к границе мы заметили за собой свет фар. Мы так подумали, что это, скорее всего, был отряд пограничный. Мы сразу же пошли в болото, чтобы, если будут собаки, они не могли взять след. И где-то метров 500, так где-то мы по болоту шлепали. Ну, неглубокое было, болото было, слава богу, там по колено. Ну, вышли уже к забору с колючей проволокой, осмотрелись, перебросили сумки через забор. Ну, колючка где-то, забор где-то около 2-2,5 метра такой высотой был. Накинули куртки на забор, на колючку, чтобы не пораниться. Подтянулись и перепрыгнули через забор. Мы побежали. Где-то метров 500 пробежались и увидели там большой дуб такой, и на дубе плакат какой-то. Ну, подошли, почитали, уже на латышском языке написано, поэтому мы поняли, что уже находимся в Евросоюзе. Ну и уже у нас камень с души упал, легче стало.
Гостеприимно приняли?
Ну, мы пошли вглубь Латвии. Никакой нас пограничный отряд не встретил. То есть мы прошли и тихонечко, не торопясь, пошли вглубь Латвии. И где-то прошли около 8 километров. Ну, проходили там хутора, в основном были отдельно стоящие дома, фермерские хозяйства какие-то. Ну, зашли в деревню многолюдную такую. Ну, это еще было, в принципе, 5 часов утра, как мы уже пришли в деревню. Людей не было. Ну, так, отдельные люди ходили, машины проезжали изредка. Мы дошли до этой деревни, заметили автобусную остановку со скамейками. Ну, так как уставшие были, мы решили, а еще мокрые были, после болота немного разулись, решили посушиться и отдохнуть. Прилегли на скамеечки на автобусной остановке. Ну и где-то через минут 20, полчаса к нам подъехала машина пограничная уже. Вышли пограничники с оружием, с автоматами. Подошли к нам, попросили документы. Мы с сыном отдали документы. Я попросил их о международной защите. Никакого давления не было со стороны их. Все было культурно. Мы сказали, что мы белорусы. Они ситуацию эту все знают нашу. И все культурно. Нас посадили в автобус и довезли. Там буквально метров 100-200 мы дошли до этого пункта пограничного. Довезли они нас на свою базу. Завели в комнату, там пограничник, который нас вез, предложил нам бутерброды, чай, то есть дружелюбно отнеслись они, без проблем.
А где вы жили все это время? Там был какой-то лагерь для беженцев?
Ну, сначала нас поместили в закрытый лагерь для беженцев, там мы провели 5 или 6 дней. Потом нас отправили уже в открытый лагерь, ну, сейчас, где мы находимся, в принципе.
Как вы встретились со Светланой? Это была ваша инициатива или она с вами вышла на связь?
Ну, первый день, как мы сюда приехали, тут же наши ребята, белорусы, предложили нам пойти навстречу с Тихановской, нашей же беженца лучше в Магары. Ну, мы согласились. Ну, я особо не горел желанием так с ней разговаривать, встречаться. Ну, а сын пошел, пообщался.
Мне интересно, вы с ней встречались, она предлагала вам какую-то помощь или что-то еще?
Ну, я вам сейчас скажу немножко такую смешную вещь.
У книзе светло. Яно потребно усім. Живая библиотека на Беларусь.фм.
Я-то вообще ничего у нее не просил и не собирался просить. Ну, сын проявил инициативу. И, короче, он ей говорит, может, помочь там чем, может, есть возможность какая-то. Ну, на что она ответила: Владислав, ну, я же такой же беженец, как и ты. Чем я могу помочь?
То есть она даже не намека на то, что она может помочь какими-то вещами или как-то еще?
Да нет, нет, конечно. Я сказала, говорит, я такая же, как и ты, такой же беженец.
Вот другие люди, с которыми вы в лагере находитесь, что они говорят? Мне важно любое, все, что вы сможете это сказать, даже если все они восхищаются, мне просто интересно.
Нет никакого восхищения уже, я бы сказал. Ну, у людей просто начали глаза открываться. Но так они резко не высказываются, конечно. Просто люди начали понимать, что к чему это вело, куда привело. Нет восхищения уже.
Можно ли вот было из той встречи, которая, когда она приехала в Латвию, понять вообще, по какому поводу эта встреча происходит? Она приехала для того, чтобы обсудить, как говорят, на высоком уровне вопросы о том, как быстро будет решаться вопрос по беженцам, белорусам, или вообще было непонятно, для чего это. Вы говорили, там был фуршет, но что было гвоздем программы? Там просто приехала Светлана, все ее пофотографировали, взяли интервью, и она уехала? Или это было какое-то мероприятие?
Ну, там вроде бы в семье было какое-то у нее еще до этого мероприятия, я так особо не вникал. А здесь так просто пообщались люди, позадавали вопросы какие-то, она что-то поотвечала. Ну, никакой конкретики. Там вечерка что-то там на фуршете, там что-то ему задавали, я так особо не вникал.
А как вы сами, ну, это связано уже с последними событиями. Тут, наконец-то, у людей начали, как вы говорите, открываться глаза и начали появляться материалы о том, что, может быть, мы все-таки что-то спросим там с офиса. И как вы сами относитесь вот к последним событиям, связанных с ее командой? Ну, кроме того, что вы уже сказали. Может быть, вы хотите что-то добавить?
Ну, прозревать где-то начали. Я думаю, после Нового года, где-то в 21-м году, зимой, уже тогда было понятно, что мы куда-то не туда плывем. И я тоже во всем этом, ну, начало доходить до меня, что привели нас совсем не туда. Ну, и я считаю, что Светлана, она может быть как символ, как флаг какой-то. Те, кто руководит ей, Мичорка, Лебедьки всякие, не знаю, на кого они работают, но явно не на народ Беларуси.
Я почему, кстати, еще задаю вопросы эти, потому что недавно смотрел репортаж «Радио Свободы» о том, что здесь, в Вильнюсе, в Литве, проходило, ну как сказать, такое шествие белорусов. В общем, там спрашивали, задавали те же самые вопросы, что я вам сейчас у разных белорусов, и там телевидение — это такая интересная вещь. Когда монтируешь, то ты должен быть либо очень честным человеком, либо абсолютным говном. Потому что люди, когда нарезают фразы, они могут склеить это все так, что у тебя впечатление общее сложится вот совершенно, вот как на БТ, на УНТ, Я не знаю, нарезали ли там эти фразы, ну там очевидно, что их нарезали, просто что выкинули, непонятно. Но одна из мыслей, которая там была, она постоянно вот была в унисон, это был как такой красной нитью через все, весь вот этот репортаж о том, что, ну да, может быть, там что-то офис и где-то что-то не так сделал, ну, вообще же они как бы за это не совсем ответственны, а вообще люди, наверное, просто устали, и, наверное, из-за этой усталости, которая еще подогревается Россией, там одна девушка так сказала, что это вот все происходит сейчас больше из-за усталости и из-за искусственного подогревания. Вот вы можете так оценить это, или что из этого точно есть, а чего нету?
Я бы не сказал, что это усталость. Это просто прозрение какое-то. Просто до людей начало доходить. Люди начали немножко политически грамотно размышлять, слушать лидеров достойных, которые реально в белорусской политике что-то знают. Я имею в виду того же Зенона Станиславовича Поздняка. Это, я бы сказал, глыба политическая для Беларуси. Он предвидел это все. Сейчас, как просматриваешь вот эти вот в Ютубе записи, которые еще сделаны до 2020 года, до выборов, он все по полочкам разложил, как это все будет. Ну, Ольга Карач тоже молодец, она всегда все в тонусе держит. Политически грамотный человек.
А вы считаете, у нас еще есть надежда? Ну, такой грустный вопрос. Или...
Давайте без «или». Есть надежда. Надежда всегда есть. Я надеюсь, что все-таки что-то переломится в нашей ситуации. Но для этого надо создать, во-первых, правительство, скорее всего, в изгнании. И должны подключиться люди национально ориентированные, а не бизнесмены политические. И тогда у нас появится, конечно, шанс. Не знаю, когда он будет. Но прежде, конечно, должна Украина выстоять от агрессии этой. Я даже не знаю, как назвать этих орков. Ну, выстоит Украина. Возможно, и у нас появится шанс.
Сейчас немного прочитаю комментарии. Тут пишут: СТ засветилась для пиара, никому и ничем не помогла. Я такая же беженка, как и вы, сказала миллионерша, и с чувством выполненного долга отправилась отдыхать от делов праведных. Дно. Скучаете ли по родным? Что они говорят? Они рады, что вы смогли убежать? Или говорят, зачем вы во все это ввязались, и вообще не надо было все это начинать?
Конечно, безумно скучаем. Все это время вот мы только общались по телефону. Ну, с дочкой немножко, вот когда она приходила к посольству, так общались немножко. Ну, за это время у меня вот внучка еще родилась, пока мы были в посольстве. Ну, конечно, никто нас не обвиняет ни в чем.
И опошнее питание от меня, а другие питания от слухачу. Если бы можно было что-то изменить, то что бы вы повторили, а что не делали бы никогда?
Ну, изначально на протесты я бы 100% ходил бы по-любому. Единственное, что на протесты бы я ходил, конечно, в маске. Тогда все ходили без масок, и это была наша большая ошибка. Когда мы уже бежали, конечно, если бы мы знали, что нам не могут в посольстве дать защиту беженству, мы бы, конечно, тогда еще имели шанс через Россию в Украину выехать. Скорее всего, так бы мы и сделали. Но впоследствии нас межгосударственный розыск еще подали, то есть мы еще и в России, получается, тоже можем попасть. Ну, закрылся у нас тут. Как бы, если бы не подали, то и даже из посольства можно было через Россию попытаться бежать. Но через своих знакомых мы узнали, что Мы в межгосударственном розыске. И на меня еще там навешали статью 369-я, поклеп, или как у них там это называется, на представителей власти. Ну, в соцсетях я постил, репостил, и лайкал там многие посты.
Да, добрый вечер. Понятно, что вопрос беженства решался вяло. В таком случае не обсуждался ли вариант, что вам делают визу С или Д? Швеция все-таки является страной Евросоюза, после чего вывозят вас к границе Литвы, Латвии или Польши. Или же просто везут вас в посольство одной из стран Евросоюза, граничащих с Белоруссией, где уже там вам делают визы и вывозят за территорию Беларуси. Не рассматривался ли один из таких сценариев?
Ну, мы об этом говорили. Ну, посольство однозначно сказало, что этого шага точно не будет. Но был отказ.
Спасибо огромное, что пришли к нам сегодня. И если хотите что-то еще добавить, то скажите.
Ну, всем спасибо. Всех целую, обнимаю. Ну, мы еще спляшем на могилке этого старого маразматика. Наше возьмем.
Спасибо еще раз за то, что вы к нам пришли. И живи, Беларусь.
Живи вечно. Спасибо вам.
С вами был подкаст «Живая библиотека». Поделитесь этим выпуском с сябрами. Шукайте нас на сайте беларусь.фм.